эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи факультет ненужных вещей Домбровского в театре «Эрмитаж», а также книга «Враги народа за полярным кругом». Театр «Эрмитаж» играл новый спектакль в тот же самый день, когда на сцене МХАТа давали «Около ноля». Тут был Юрий Домбровский, там Натан Дубовицкий. Но это к проблеме нравственного выбора. Значит, Михаил Левитин сам сделал и поставил инсценировку романа Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей». Спектакль называется «Меня убить хотели эти суки». Домбровский говорил: «Описываю то, что знаю лучше всех». Его арестовали в первый раз в 1933 году, во второй – в 1939, срок отбывал в колымских лагерях, в третий раз – в 1949, из Тайшетского эзерлага вышел в 1955. В 1978 его зверски избили в Москве, и от этого он умер. Роман «Факультет ненужных вещей» Домбровский писал с 1964 по 1975 год. В 1978 он был издан и назван лучшей иностранной книгой года во Франции. В 1988 вышел в журнале «Новый мир». Роман о сопротивлении человека системе, о победе человека над системой. Герой книги «Альтер-эго» автора Георгий Зыбин, историк и археолог. Он попадает в сталинскую мясорубку, но не изменяет своему предназначению – хранителя древностей, к числу которых следует отнести не только музейные экспонаты, но благородство, мужество и чувство собственного достоинства.
Я прежде всего хранитель древностей, а они кто? И какое они имеют отношение к той бессмертной?
Роман Домбровского в конце 80-х был поставлен в Алма-Ате. Через 20 лет к нему обратился Михаил Левитин. Сцена обшита холодным металлом. Повсюду двери. Они открываются и захлопываются с ужасным лязгом. За ними установлены прожекторы, которые слепят глаза, как на допросах. А на самой сцене полосатый матрас узника, стол следователя, гора яблок и холмики из песка. Это песок археологических раскопок, из-за которых угодил в НКВД историк Зыбин. Это песок с моря, о котором он вспоминает, и еще тот песок, которым, как сказано в романе, рассыплется режим.
Только скаута из вас не получится. Так, песочком рассыпетесь. Перегноем.
Спектакль назван строчкой стихотворения Домбровского, которое относится к лагерным уголовникам, и очевидно, что Левитин не делает разницы между душегубами казенными и душегубами подзаборными, а противостояние Зыбина режиму ничем не отличается от того, что описано в стихотворении. «Меня убить хотели эти суки, но я принес с рабочего двора два новых новостренных топора. По всем законам лагерной науки пришел, врубил и сел на дровосек. Сижу, гляжу на них веселым волком. Ну что, прошу, хоть прямо, хоть проселком. Домбровский, говорят, ты же умный человек, ты здесь один, а нас тут посмотри же. Не слышу, говорю, пожалуйста, поближе». Михаил Левитин объясняет.
Я уверен в силе личности. И я не столько занимаюсь проблемами закона или там каких-то других гуманистических единиц, там, сколько мне хочется показать живое сопротивление. Меня убить хотели, но нифига не получилось. В Домбровском вообще была эта удивительная сила, такая разбойная сила.
Правда, Зыбин в исполнении Станислава Сухарева «Веселого волка» не напоминает, да и разбойной силы в нем немного. Скорее, он похож на истерзанного интеллигента, это несколько монотонно. Вокруг него вьется комарилья следователей. Все они похожи на злых клоунов, рыжих или белых. Любимый прием Левитина – эффектен, актеры его театра отлично им владеют. Но, во-первых, теперь им пользуются все, кому не лень. А во-вторых, в реалистическом романе Домбровского мучители НКВДшники – разные люди, каждый со своим характером. А в спектакле это просто разные маски, они не страшные. Исключение сделано для двух персонажей – братьев Неймана и Штерна. Зрители знают, что перед ними один и тот же актер – Михаил Филиппов. Но поверить в это почти невозможно. На секунду из поля зрения исчезает тихий, трусливый, местечковый Нейман, и тут же, как в иллюзионе, появляется холеный, лощеный, уверенный в себе столичный начальник Штерн. Перевоплощение происходит за секунду, безо всякого грима, прямо на наших глазах.
Угодил в такую Поганую мужу. Ведь служки же пойдут анекдотики рассказывать на ушко под самое честное и причетное. А наши как рады будут. Видел бы ты лицо прокурора, когда эта паршивка сказала ему про тебя, что ты ей. Ах, брат, брат, что же ты наделал, брат?
Слышал такое слово? Вот еще удар по нашему. Есть у Бурина такой рассказ, это когда с ума сходит. Вот и у меня случился арок.
Под стать Михаилу Филиппову и Катя Тинетта.
Он сам излечится. А вы что будет с вами? В кого вы превратились за два дня?
Все говорят, вы человек железный, а вы один сплошной звенящий нефть.
Катя Тинетта играет кадровичку, массовичку, изъясняющуюся стихами, женщину-смерть и простую влюбленную в Неймана бабу, то есть и маску, и живого человека одновременно. Но тут в спектакле появляется еще один актер, который справляется с этой задачей лучше всех в мире. Его зовут Чарли Чаплин. В романе есть эпизод, когда прокурор интересуется, покажут ли на закрытом просмотре его фильм. В начале спектакля звучит песенка Чарли Чаплина на стихи Мандельштама, а в самом финале Зыбин вместе с НКВДшниками смотрят фильм «Цирк». Последний кадр. Нелепой походкой уходит вдаль маленький человечек в котелке и в широченных штанах. Левитин комментирует.
Все мотивы так или иначе есть в романе, хотя в пьесе есть целые линии и огромное количество сцен, написанных мной, с учетом, конечно, того, что есть в романе. Что касается Чаплина... А что у нас еще человеческого есть и что осталось, я понять не могу. Но это бесспорно человеческое и очень общее, и очень родное. Ну и вот и Чаплин. И все хотят его смотреть. И каждый говорит, вот он для нас шутит, а он ни для кого не шутит. Он так живет.
Михаил Захарович, штаны у него такие большие-большие. Их, в общем-то, всегда тоже надо подтягивать. Вы считаете, что ему тоже в свое время где-то срезали пуговицы?
Ну, его герою уж так часто срезали, а Кутузок он пережил огромное количество. И что такое он не делал, чтобы жить? Но, вы знаете, он этому не придавал такого трагического значения. И вот замечательный эпизод есть конкретно о Домбровском, который ждал выхода из лагеря, чтобы наказать своего врага. Он просто хотел дать ему в морду. И он в библиотеке увидел этого человека. Это потрясающая история. Тот читал, что поднимает глаза, видит Домбровского. И стал бежать от него, бежать по коридору спиной, бежать от него. Тот шел за ним, конечно, с целью его ушибить. Тот повернулся и ему говорит, а кому ты нужен? Кому ты нужен вообще? У меня семья, у меня дети, а у тебя никого нет. Ну что такого? Ну поступил я так. Ну что с этого? Домбровский посмотрел и подумал, что же бить его буду? Он же уже мертвый. Сказал, пойдем выпьем пиво.
Вдова писателя Клара Фазулаевна Турумова, она выведена в романе под собственным именем в должности зав. Отделом хранения, говорит, что ее пугали.
Ну, особенно, в общем, не надейся. От Домбровского-то могут быть и рожки, и ножки. Левитин такой своеобразный. Ну, на что я сказала? Знаете, так долго к нему были равнодушны, так долго его имя не упоминалось. И если будут ставить Да еще такие художники, как Левитин. Пусть даже это будет всегда свое прочтение. Это всегда будет, ну, во благо, короче говоря. А сегодняшняя постановка меня убеждает. Во благо.
Так считает вдова Юрия Домбровского Клара Турумова. А в эфире